Сегодня мы с вами разберем одну очень актуальную тему о спасении и совершенстве. То есть, чтобы мы с вами имели твердое представление, что значит спасение человека и что значит христианское совершенство, чтобы нам с вами не впасть в состояние прелести, чтобы нам с вами знать, на что направить свои усилия и что нам просто не по плечу. Святитель Игнатий Брянчанинов так об этом пишет. Два блаженных состояния уготованы Господом для верующих в Него. Состояние спасения и состояние совершенства. То есть, видите, разделяют для нас отдельно состояние спасения и отдельно состояние совершенства. Имеется в виду духовное совершенство. Блаженное состояние спасения доступно для всех вообще христиан. Итак, спасение для каждого из нас доступно твердо. Но совершенство могут получить только те христиане, которые единовременно, то есть сразу, раздадут имение свое нищим и отрешись от всех связей с миром, последует Христу, взявший крест, то есть подвергшись с усердием и любовью всем лишениям, всем бесчестиям и бедствиям, которые им будут попущены, как подобает истинным удам Христовым, отвергши все оправдания, представляемые плотским мудрованием, враждебным Христу, враждебным крестоношению. Итак, видим, с чего начинается совершенство. Не постепенно раздавать милостыню, сразу все отдать, раздать нищим, взять крест и последовать Христу. Только что мы слышали доклад преподобного Варлааме. Он именно так и поступил. Будучи княжеского рода, все принес свое богатство к ногам святых отцов, отрекся от мира. Вот с чего начинается состояние совершенства. И видим, это еще не только расстаться со своим добром. Это еще взять крест и с любовью подвергаться всем лишениям. Обратили внимание? Значит, его святые предупредили Варлаама, что вот отец придет и насильно тебя уведет. Они предвидели. Так случилось. Мало того, святые отцы подверглись нападению. Их и знали. Явно, что и оскорбили и прочее. То есть они добровольно на это идут. Но как к этому прийти? Видим, на что указывают святые отцы. Обязательное условие – это отбросить всякое оправдание, которое плотское мудрование нам предлагает. Помним, что такое плотское мудрование? Это образ мыслей о Боге, о духовном, взятый не из Священного Писания, а из своего грехопадшего естества. Вот как нам подсказывает наш духовный разум, принимать вот эти помыслы и оправдать ими. Дело в том, что мы нет такого греха, вплоть до убийства, которого бы мы не оправдали. Нет такого греха. Самые страшные грехи мы оправдываем, если только мы не отсекли в себе вот этот страшный грех самооправдания. Ну вот один из примеров крестоношения. Близ Александрии жил один старец, отличавшийся самым неуживчивым характером. Один молодой инок, услышав о нем, сказал сам себе: «Господи, много я грешен пред Тобою, но чтобы загладить мои грехи, пойду к вспыльчивому старцу, буду работать ему и постараюсь с терпением перенести все, что он мне сделает». Как сказал инок, так и поступил. Досаждавший же ему старец, яко псу на всяк день. Вот так говорит о нем житие святых. Бог, видя терпение инока, после 6 лет его жизни со старцем, показал ему следующее. Увидел инок некого страшного мужа, который держал большой свиток, и говорил иноку: «Вот половину твоего долга Бог изгладил. Позаботься, чтобы изглажено было и остальное». Должно между тем заметить, что неподалеку от инока жил другой старец, прозорливый, который слышал всегда, как старец сердился, как постоянно оскорбляет своего ученика, как тот постоянно просит у него прощения. А старец, несмотря на мольбы, не прощает его. И когда прозорливый старец встречал молодого инока, тот обычно спрашивал: «Ну как, сын мой, как прошел нынешний день? Не сгладил ли чего из свитка?» Молодой инок, зная прозорливость старца, ничего не скрывал от него и потому всегда отвечал: «Да, отче, немного потрудились». Когда же день проходил спокойно, и инока не оскорбляли, не заплевывали, не били и не выгоняли вон, тогда он с плачем вечным приходил к прозорливому старцу и говорил ему: «Горево, забыл, зол был нынешний день, ибо провели его в покое и не добыли ничего. Прошло еще 6 лет, и терпеливый инок скончался. После его смерти прозорливый старец увидел его причтенным к лику мучеников и молящимся о своем строптивом учителе. «Господи, — говорил инок, — как ты помиловал меня ради моего старца, так и его помилуй ради щедрот твоих и ради меня, раба твоего». И молитва отшедшего была услышана, ибо по истечении 40 дней взял к себе Господь и старца вместо покойного. Вот заключает сказание: какое дерзновение имеет Богу те, кто ради Него терпят скорби. Вот обратим внимание, что вот этот юноша, инок, который подвязался у старца, он не просто переносил вот эти скорби. Ведь можно действительно переносить скорби, молчать, даже радоваться, когда тебя оскорбляют, считать, что ты получаешь венцы и прочее, но при этом не получать пользы. Значит, обязательное условие – это видеть себя достойным всякого поругания. достойным всякого заплевания и прочих невзгод. То есть достойно, подело мне это. Вот это обязательное условие. Часто ли мы видим себя достойными? Вот если обратим внимание на прошедший день, на сегодняшний, на вчерашний, то увидим, сколько раз мы оправдывались, когда нас укоряли, упрекали, сколько раз выдвигали мы себя незаслуженно обиженными, оскорбленными. Помним, что даже если клевету на нас возвели, мы говорим: справедливо мне сие, помяни меня, Господи, во Царстве Твоем, потому что это за те грехи, которые никто не узнал, которые я сотворил, наказание за которые не понес, поэтому справедливо мне. Еще раз, видеть каждый раз себя справедливо обиженным, укоренным, вот есть духовное зрение. Вот это единственное истинное крестоношение. В противном случае человек вот не желает нести тот крест. И видим, как замечательно, если человек несет крест, то он не только себя спасает, а и того, кто трудится для его спасения. Ведь, претерпевая инок, изглаживал из своей жизни грехи, то есть ему прощались. А старец, получается, трудился ради его спасения. Поэтому он от чистой души отмаливал этого старца. Господь ради него и старца пощадил. Вот нам бы, когда видим, что один другого притесняет, научить того, кто притесняет, увидеть истину, истинное положение дел. Почему Господь попустил, чтобы его притесняли? Понятно, что ко спасению. И понятно, что если будет отмаливать того, кто притесняет, и сам спасется, и тот спасется. Мало того, это нас еще и освободит от осуждения, когда видим, что один другого притесняет. Ведь мы обычно начинаем порицать того, кто притесняет. А нам бы вообще, если в принципе глубоко подойти, то нам бы порицать беса, который научает человека притеснять, а не самого человека, который притесняет. Мы не знаем Божьего промысла. Мы не знаем, почему Господь попустил, но знаем, что ко спасению. Вот тут бы, значит, мы помним, да, что, видите, прозорливый старец не вмешивался, не пошел, не устроил скандал этому старцу, что ты обижаешь инока, не написал жалобу игумену, как у нас это принято, сразу за перо, и давай будем писать жалобы друг на дружку, на выплеск за советское время. Так вот, еще раз, вот когда мы рассматриваем жития святых и учения святых отцов, у нас духовный очи открывается. Мы начинаем видеть промысел Божий, который над нами свершается. Видим, как правильно поступать, когда сами попадаем в такую ситуацию. Вот это вот несение, носение креста, оно касается каждого из нас. Нет человека, которому Господь не дал нести свой крест. И вот нам бы почаще смотреть не на окружающих, а на то, как мы с вами несем этот крест. Безропотно переносим. Вот как этот инок, еще и скорбим, если нас не обругали, ничего не простилось. Рассмотрим, в чем заключается условие спасения. Так как получение спасения вожделено всем христианам и доступно всем христианам, то есть каждому из нас спасение. Вот с этого начнем. Необходимо для желающего спастись, веровать в Бога, Создателя и Искупителя. Итак, первое. Веровать в Бога. Необходимо для желающего спастись принадлежать православной церкви и повиноваться ее установлениям. Вот так проверяется наша вера. Помним, Господь сказал, кто верит в Меня, заповеди Мои соблюдет. И вот чтобы нам эти заповеди Христовы еще и знали вес, значит, помним, что святые отцы собирались на Вселенские соборы, составили книгу церковных правил, которая является обязательной для всех нас. Итак, повиноваться церкви, ее установлениям. Вот тот верит в Бога, кто исполняет постановления святых отцов. А иначе мы только номинально верующие с вами. Прислушивавшего церковь, то есть кто не слушается ее, Господь уподобляет язычнику, чуждому Бога. Каждый из нас, произнося символ веры, исповедует, что он верует в единую, то есть одну. Вот этот символ веры наш с вами составлялся на греческом языке, и слово «единую» — это не объединенную, это цифра один, одну, первую в одну. Единую, святую, соборную, апостольскую церковь. Исповедует, следовательно, что кроме этой церкви нет другой церкви, тем более нет других церквей. Хотя разные общества человеческие и присваивали себе наименование церкви. То есть разные общества у нас именуют себя церквями. Но мы с вами веруем, что церковь только одна, других церквей нет. Так учит догматическое богословие. На это указывает нам сейчас с вами святитель Игнатий Брянчанинов. Других церквей нету, одна. Все остальное около церкви, рядом, близко, напротив, против церкви, но вне церкви. Это цитирую вам догматическое богословие. Вот еще одно условие. То есть веровать и принадлежать к одной церкви. Необходимо для желающего спастись раскаяние в своих согрешениях и очищение их исповедью, как свидетельствует Священное Писание. Аще речем, яко грехам имам, себе прельщаем, истины не есть в нас. Аще исповедуем грехи наши, верен есть и праведен, да оставит нам грехи наши и очистит нас от всякие неправды. Читаем Евангелие от Иоанна. У нас, к сожалению, есть такое явление, когда приходят на исповедь, ни одного греха из себя выдавить не могут. Это я была недавно. Сколько прошло? Неделя. А что за неделю не согрешила? Какие у меня грехи? И все. Значит, человек прельщает себя. Или с трудом два греха из себя выдавит. И на этом все. Вот это страшное явление. Прельщаем себя, если видим себя безгрешными. А если видим грешными, как других осуждать? Необходимо для желающих спастись приобщаться к святых Христовых тайн. Всесвятого тела Христова и всесвятой крови Христовой. Итак, для желающего спастись, во-первых, необходимо, чтобы он правильно веровал. Не просто веровал, а то говорит, Бог-то один, на этом заканчивается вера. Правильно веровал в Бога, принадлежал к православной церкви, в недрах ее был крещен, миропомазан, очищался от грехов покаяния и приобщался святых Христовых тайн. Вот это первое и обязательное условие. Значит, крещенный, миропомазанный, регулярная исповедь и причастие. Это первое обязательное условие. Во-вторых, для него необходимо соблюдение заповедей Божьих, иметь любовь к Богу, которая заключается в любви к ближнему. И тот, кто возделает в себе любовь к ближнему, вместе с нею стяжает в сердце своем неоценимое духовное сокровище, любовь к Богу. Аще друг друга любим, сказал святый Иоанн Богослов, Бог в нас пребывает, и любы Его совершенно есть в нас. Итак, если любим ближнего, значит, любим Бога. Вот так проявляется любовь к Богу. Это обязательное второе условие – любовь к Богу. Если его нету, нет спасения. А теперь вспомним, сколько мы раз за день раздражались на ближних. Сказано, любовь не раздражается. Значит, если есть раздражение, нет любви. Если есть укоры, упреки, нет любви там. Значит, нет любви к Богу. И не надо себя обольщать. Нет, говорит, я Бога люблю. Спрашиваешь, осуждаешь? Да, осуждаю. Что только этим занимаемся. Все. И человек потом пытается убедить, что он любит Бога. Не любит, он антихрист, если он осуждает. Итак, каждый наш поступок, каждый наш помысел о ближнем. Если мы хоть кого-то чуть-чуть хуже себя увидели, нет у нас любви к Богу. Если мы, у нас негодование, помним, что такое негодование, да? Это недовольство чужими поступками и поведением. Если негодование, нет у нас любви. А если еще прибавляется туда желание отомстить, я тебе устрою. Или вот чтобы тебе тоже так было, как ты мне. Понятно, то это есть гнев. Это вообще грех человекоубийства. Вот еще раз. Очень внимательно мы с вами должны быть к нашему с вами отношению к близким, к окружающим. Это необходимое условие нашего спасения. Хотим спастись, значит, из кожи вон лезть, а любить ближнего. То есть отдавать за него жизнь. А помним, обязательное условие – это любовь к врагам. Вот замечательный случай был, когда один юноша решил пойти к язычникам, и там проповедовать Слово Христово. Но для чего, спрашивается, ему нужно было это? Ведь идти к ним с риском для жизни. А вот он любил. Он любил, он сострадал этим несчастным, слепым людям духовно. И он из любви не щадил своей жизни. Вот таким образом он доказывал любовь к Богу. И вот чтобы на такое пойти, надо благословиться. Пошел к старцу. Отче, благослови, пойду к язычникам. А его старец спрашивает. Ну вот ты сейчас пойдешь, начнешь им рассказывать про веру. А они начнут над тобой насмехаться. Что ты о них будешь думать? А я, говорит, о них буду думать, что они очень замечательные, хорошие люди. И только надсмехаются надо мной, а ведь могли бы обругать. Старец говорит, но ведь и будут ругать. Что тогда будешь думать? А я буду думать, что они все равно хорошие люди, ведь могли бы и побить. Старец говорит, если ты не прекратишь, они тебя точно обозлятся и побьют. Что ты тогда будешь думать? А я буду думать, что они могли бы меня и копьями колоть, и ножами резать. Они только бьют. Замечательные люди. Так, говорит, и казнят тебя. Что будешь делать? А я вот, когда, говорит, над тобой занесут меч, что ты будешь думать? А я буду думать, что, Господи, благодарю Тебя за то, что Ты соизволил взять меня в свои обители. А пусть моя кровь, которая здесь прольется, ляжет в сердца этих людей для просвещения их ко Христу. Вот тогда старец благословил его и сказал: «Ты истинный воин Христов». Так вот, еще раз, видим, очень простой путь любви к врагу. То есть к тому, кто тебя видит врагом. Помним, что у христианина нет врагов среди людей. Есть один враг у нас, общий, сатана. Есть страсть, вот это наш враг, грех, с которым мы воюем. А вот кто нас видит врагами, вот к кому мы испытываем любовь. А не дай Бог, у нас с вами есть враг. То есть те человек, с которым не желаем здороваться. Тогда мы все уже перестаем быть христианами окончательно. Так вот, еще раз. Если мы будем о людях думать хорошо, так святые отцы и научают, что если появился дурной помысел о ком-то, сразу первое, на память привести какую-нибудь добродетель этого человека. Скажи, смотри, а он добрый. В прошлый раз он со мной поделился. И все, куда денется наше с вами высокомерие? А я, мол, не такой. Я хуже, еще укорить себя. Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов достиг глубокой старости и потерял силы от великих трудов своих. Он не мог уже ходить в собрание веры, и его приносили туда ученики на руках своих. До последних сил он считал своей священной обязанностью поучать христиан. Наконец, и говорить ему стало трудно. Тогда он произносил только: «Дети мои, любите друг друга». Удивляясь тому, что он повторяет все одно и то же слово, ученики спросили его, почему он делает это. «Это заповедь Спасителя», — отвечал Иоанн, — «она есть сокращенное содержание всего закона». То есть сокращенное содержание всего Евангелия — «любите друг друга». Помни, Господь сказал, заповедь новом, да любите друг друга. Вот. Уже когда сил нету ни на что, человек призывает к любви. Потому что в этом весь смысл. Не будет любви в нас, нет нам с вами спасения. Поэтому начинаем свою исповедь с того, что: «Господи, прости, нет любви ни к Тебе, ни к ближним». Вот если в этом каяться, то тогда Господь вот здесь в сердце открывает дверку и вкладывает туда силу на борьбу с этим грехом. Тогда Он вкладывает нам силы на то, чтобы возбудить в себе вот эту любовь к ближнему, а значит, и тем самым явить любовь к Богу. Что значит христианское совершенство? Перед этим вопросом удобнее молчание, нежели ответ. Что может сказать нищий о великолепных царских чертогах, в которые доступ ему возбраняется по причине его рубищ, по причине его зловонья и нищеты, по причине его совершенной неспособности явиться приличным образом в царские чертоги. Вот что может сказать нищий, которому туда доступ в царские чертоги закрыт? Потому что действительно в таком виде кто же его туда такого пустит? Если ему, этому нищему приводилось посмотреть на наружность царского дома, то такое зрелище должно только усугубить скорбь нищего, для которого бедственное положение его кажется тем отяготительнее, чем великолепнее и богаче предметы, недосягаемые для наслаждениями, достигают его зрения. На самом деле, скорбь увеличивается по мере увеличения вот этой пропасти между нищим, который претерпевает скорби и лишения, и богатым. Чем на более богатого смотрит, тем больше скорбь. Но трудно себе представить, что испытывает бездомный, когда рассматривает витрины магазинов, в которых все ломится. А еще есть одно у нас отвратительное явление. Строят кафе с громадными витринами, и люди сидят, едят лицом к витрине, то есть лицом прохожим. Вот делается стойка такая, сидят люди, и на глазах у прохожих поедают что-то. А там ходят голодные. А там ходят даже те, может быть, даже человек, скажем, есть у него есть покушать. Но когда он еще домой доберется? То есть человек идет голодный, у него на глазах поедят. Ладно, а те, кто обездоленные, какое искушение им? Люди садятся, не задумываясь. Такой нищий правильно поступит, если, отказавшись от суетных мечтаний о недоступном для него чертоге царском, позаботится об узнании средств, как доставить себе насущный хлеб, и о самом доставании этого насущного хлеба. То есть, вот будет правильно, если нищий не будет мечтать о том великолепии, которое за оградой богатого дома. Что там делается, что едят там в ресторане. А лучше будет думать, где мне кусок хлеба достать, как его раздобыть. Вот это будет правильнее. Не мечтать. Помним, что сказано, что самый главный мечтатель и фантазер – это сатана. Это его работа. Вот вся фантастика – это работа сатаны. Так учит святой Никодим Святогорец, так учат святые отцы, на это указывают. Все мечтания, фантазия и прочее – это дело сатанинское. И нам, связанными мирскими попечениями и обязанностями, гораздо вернее позаботиться о нашем спасении, тщательно исполнять заповеди Божии, нежели мечтать и мудрствовать о христианском совершенстве. То есть мы с вами не должны пускаться вот в эти мечтания, воображения и представления, как бы мы с вами были монахами, как бы мы сейчас быстренько все раздали, все бросили и пошли, взяв сумму. Вот не об этом мы с вами должны думать. Кстати, не дай Бог кого без благословения вот так взять, прийти, все раздать нищим и пойти к игумену, возьми меня, я хочу быть иноком. Завтра же сатана возбудит сожаление о том, что раздал. Инока не получится. И то не вернешь, что раздал. И злоба будет, и досада, и погибнет человек. Еще раз, не дай Бог совершать подвиги духовные без благословения. Видим, И Варалам преподобный, он не так нагрузил и приехал. Вот я к вам приехал, к старцам. Нет, он пришел, благословился, а потом уже приехал со своим сокровищем. То есть, упаси Господи впасть в состояние прелести, по гордости самому совершить какой-то поступок. Дело в том, что я к чему предупреждаю. Достаточное количество людей приходилось встречать, которых сатана ввергал таким образом в пропасть. То есть приходили люди, которые, не подумав, безотчетливо совершали такие поступки, которых уже как-то возродить невозможно, и духу не хватает понести, потому что самовольно избрал крест. И старого не вернешь, и отчаяние, уныние, и человек впадал во все тяжкие. Итак, такие мечты, такое мудрование почти всегда бывают ошибочны, потому что о духовном, то есть о совершенном христианстве может рассуждать только духовный. Понять его и оценить могут только духовные. Итак, вот рассуждать о совершенстве может только духовный. Нам с вами вот эти мечты строить не то, что не полезно, вредно. Старцы Сир, Исаия и Павел посетили Аву Анува, и сказал Павел: «Господь открыл нам, что через 3 дня Он отзовет тебя из этого мира к себе. Исповедай же нам о своих успехах в духовной жизни, о своих подвигах. Тебе не опасно тщеславие, поскольку ты скоро оставишь этот мир. Не помню за собой великих подвигов», — сказал в ответ Ануф. «Вот что только я наблюдал. С той поры, как во время говения исповедовал имя нашего Спасителя, я остерегался, да не изыдет после исповедания истины ложь из уст моих». Нам с вами показатель, так ли мы остерегаемся после исповеди не впасть в грех. Вот многие так себе и представляют, что главное не согрешить. Вот пока исповедуешься, до чаши дойти без греха. Причастился, а на этом все. Тут же отошли, заговорили, все что угодно. Самое главное, после исповеди не согрешить до чаши. Поэтому некоторые приходят в нарушение всего и исповедуются прямо во время литургии. Потому что он говорит: как, с вечера я исповедуюсь, а вдруг я до утра еще что-то согрешу. Просится на христианину, если один вечер не может без греха. Мало того, еще раз, причастился, что можно дальше грешить. У нас, к сожалению, такое, я сразу расслабился, человек тут же расслабился. Вышли из храма, значит, по дороге заговорили, начали за здравие, закончили за упокой. Значит, один стал говорить, второй начал не соглашаться. Тут же рассорились, всю благодать растеряли. Так вот, вот старец опасался, мало того, вот истину сказал, как бы ложь какая, как бы что-нибудь неугодное Богу не сказать. И раз, возлюбив небесное, да не уклонюсь пристрастия к земному. И во всем этом благодать Божия помогала мне. Да не нуждался я ни в чем земном. Ангелы Божии приносили мне пищу, которую я хотел. Вот человек взял на себя подвиг, достиг совершенства. И ангелы его питали. Он о земном не заботился. Еще раз, нам с тобой, не дай Бог, начать об этом мечтать. что вот бы достиг совершенства, еще бы ангелы меня кормили. Да, и работу не надо, все хорошо. И знал я, по милости Божией, обо всем, что происходит в мире. Итак, Господь ему открывал, что происходит в мире. Простите, он не по телевизору и не из газет новости черпал, где они пополам с лжою и с клеветой преподносятся. И где новости, простите, где кого убили, где какое землетрясение и так далее. То есть все вот то, о чем святые отцы учат, если что-то увидел вне кельи, вне дома худого, неси в устах эту грязь в келью. То есть не неси домой, не рассказывай никому, если увидел где что худое. А нас в первую очередь. Приходим, ты слышала, а вот там, а ты знаешь, а сегодня вот было то и то. И начинаем эту грязь распространять. И вот она, вот то же самое с средств массовой информации, вот эта грязь льется через глаза, через уши. Вот. А ему Господь открывал, что творилось в мире. Понятно, что те события, которые нуждались, скажем, в его молитвах. Ведь старцы молились за весь мир и молятся сейчас. Вот знаем, что у схимников есть такая прерогатива. То есть монах или монашка, которая находится в схимне, они единственные могут молиться за весь мир. Что они делают? Вот поэтому Господь им открывал, Силуану Афонскому открывал, что делается в мире и так далее. Сердце мое всегда просвещалось светом Божьим, и озаряемый им я не нуждался во сне. Всегда разгорячалось мне желание видеть его, то есть Господа. Вот человек и не спал. У нас некоторые тоже говорят, вот ночью проснусь, не могу уснуть, становлюсь на молитву. Хочу предупредить, святые отцы предупреждают, что это есть тоже путь к состоянию прелести. И враг может начать будить человека, чтобы он ночью становился на молитву, не выспавшись, шел на работу, делал кучу ошибок, раздражался, потому что не доспал, ошибки делал на работе и так далее. И пользы от этой молитвы никакой, не дай Бог кому без благословения становиться на ночные молитвы. А священник может благословить только того, за кого он уверен. Еще раз, не дай Бог, проснулись, не можете уснуть, читайте Иисусову молитву про себя, пока уснете. Лежи, читай, сосредоточься на молитве и проси Господи, чтобы дал отдохнуть, и все, Господь все устроит. Еще раз, и сатана ночью будет и внушает мысль встать на молитву. Помним, благими делами уложен путь в ад. Есть такое выражение. И когда он, сатана, на явный греховный поступок не может толкнуть человека, тогда он изобретает способы, как якобы через благое дело толкнуть его на погибель. Мало того, человек еще и молитвенником себя увидит. Ну как же, по ночам молюсь. И прелесть. Начинает надмеваться над теми, кто вообще не молится, или из-за стола садится, или встает без молитвы. Всегда разгорячалось мне желание видеть его, то есть Господа хотел видеть. И этот свет неугасимо сиял в моей душе. По милости Божией, мой ангел-хранитель не отступал от меня, научая меня каждой добродетели в здешнем мире. И все прошения мои Господь исполнял без промедления. Часто являл он мне тьмы ангелов, предстоящих ему. Видел я и лики праведных, и сонны мучеников, и собрание иноков, и всех святых, в чистоте сердца прославляющих Бога. Видел я и сатану, и ангелов его, осужденных на огонь вечный, равно как и вечное блаженство, уготованное праведным. Кстати, вот у многих возникает желание увидеть бы Царствие Небесное. Вот увидеть бы славу Божию, вот увидеть бы ангелов, ну как же, вот святые поднимались, там видели. Ведь почему нам Господь не дает этого видеть? Почему Он не дает нам хоть чуть-чуть вкусить того блаженства, которое присутствует в Царстве Небесном? Не потому, что Он нас не любит, а потому что мы с вами просто не понесем этой тяготы после того, как ее лишимся. Ведь были случаи, когда святым Господь давал увидеть славу Божию и вкусить на короткое время блаженство, которое испытывают в Царстве Небесном. А потом, когда отнимал, они рыдали всю жизнь так, что слепли от слез. Потому что понимали, что живем в аду. Понимали, чего лишились. Мы с вами просто не в состоянии понести. Вот видим, святому Господь показывал лики ангелов и Царствие Небесное. И там, где и мученики, и праведники находятся. Но почему? Этот старец мог это понести. Поэтому и открыл ему, он духовный. Мы с вами, не дай Бог начать мечтать об этом. Сатана такое Царствие Небесное покажет. Еще и поклонимся ему. Ведь были случаи, когда он являл человеку вот такому в состоянии прелести. И Царствие Небесное являл, и в замок заходил он в этот замечательный, красивый. И бесы в виде ангелов встречали, и на троне сидел сатана в другом облике. Слава Богу, что человек осенился крестным знаменем, призвал Бога, все это растаяло, а нет, поклонился бы и погиб. Помним, что таких случаев было много. Помним, у нас на памяти жития Исаакия Киопечерского и Никиты Киопечерского, которые в прелесть подали, которым бесы в виде ангелов являлись. Поэтому нам с вами на эту тему не то, что мысли допускать даже нельзя. Как приходит мысль, вот если бы ангела увидеть, вот если бы Царствие Небесное. Помнить, что это не от Бога эта мысль. Не от Бога. Если хотел, Господь бы показал. Но мы с вами не в состоянии. Куда мы, что мы духовные с вами? У нас не духовное совершенство. Нам о деле спасения надо думать. А вот святому показал и ангелов. Мало того, показал ангелов, показал и сатану. И бесов показал. А если обратимся к святым отцам, то увидим, что они описывают, настолько они страшны, что люди иногда двух часов не проживают, увидев бесов. Некоторые заканчивают психлечебницы, некоторые на себя руки накладывают, членовредительством занимаются, все что угодно. Такой ужас наводит. А он видел. Вот у него духу хватало и то видеть, и это видеть. Нам с вами это не понести. Вот что и многое другое рассказал он им в течение 3 дней. А затем предал дух свой Богу. То есть, вернемся, о духовном может рассуждать и понять только духовный. Кого мир признавал святыми? Кого мир ублажал и превознес похвалами? Лжепророков, лжеучителей, лицемеров. Как он поступил с истинными святыми Божьими? Он отверг их, осыпал поношениями, клеветами, преследовал их, как врагов человеческого общества. Поверг тягчайшим гонениям и скорбям. На самом деле у нас с вами, вот наше поколение еще в памяти, сохранилась память о тех, кого мир прославлял. Вспомним Иосифа Виссарионовича Сталина Джугашвили. Ведь так прославлял мир. И помним, как гнили в тюрьмах люди. Вспомним Беломоро-Балтийский канал, костями выложены и прочее. И вот хочу заметить, что вот это прославление зачастую было у людей не лицемерное, как прочих вождей потом прославляли, скажем. На моей памяти, когда в 1953 году умер Сталин, жили мы в Москве, рыдал весь дом. Женщины рыдали, кричали, как же мы теперь жить будем. Похороны превратились в страшное бедствие, там давили насмерть друг друга. То есть, вот мир это любил. И потом еще долго эхо катило, что вот при Сталине каждый год и мясо дешевело, молоко дешевело. Вот что мир ценит, вот что он любит и прославляет. А где святые были? В застенках. Вот на нашей памяти недалеко уже это было. Ава Макарий рассказывал о себе. Ко мне приходил благочестивый мирянин. Брал мои рукоделия и доставлял мне все нужное. По дьявольскому искушению одна девица в том селе впала в любодеяние. Когда она зачала, ее спрашивали, кто виновник этого. Она отвечала: отшельник. Тогда пришли и взяли меня, навесили мне на шею закопченных горшков и ручек посуды и водили меня по улице, били и кричали: этот монах расстрелил нашу девицу, возьмите его, возьмите. И избили меня едва до смерти. А мирянин, служивший мне, шел за мной, пристыженный. И его много ругали, говоря: вот отшельник, которого ты хвалил, что он сделал? Родители девицы говорили: мы не отпустим его, пока не представит нам поручителя, что будет кормить ее. Я попросил служившего мне мирянина, и он поручился за меня. Возвратившись в свою келью, я дал ему корзину, сколько было, и сказал: передай, продай и отдай моей жене на пропитание. И говорил потом саму себе: Макарий, нашел ты себе жену. Теперь тебе надо побольше работать, чтобы кормить ее. Когда же пришло время родить, то она много дней мучилась и не могла разродиться. Тогда она призналась: я оклеветала отшельника и ложно обвинила его. Не он сделал это, а такой-то юноша. Служивший мне мирянин с радостью сказал мне: все село хочет с почестью идти сюда и просить у тебя прощения. Услышав об этом, я, избегая беспокойства от людей, встал и убежал в скит. То есть старец, избегая тщеславия, в скит ушел. А у нас как? Говорит, она даже у меня прощения не попросила. То есть, ну так мы хотим, чтобы нас прощения просили, если перед нами провинились. А если не попросят, так мы еще обижаемся тут же. Ну как же так? Оскорбить оскорбили, а прощения не попросили. Вот нам замечательный показатель. Такое претерпеть, позор, избиение, клевету и не озлобиться. Видим, Макарий ни одного дурного слова в адрес девицы не сказал. Ни на тех, кто его избивал, невинно, не разобравшись. Сказал, все, жена есть, трудись. Это вот нам с вами не хватает этого. Вот Господь попускает такие случаи праведным для того, чтобы испытать, как Иова испытывал, и каждого из нас испытывает каждый раз. А теперь прикинем, часто ли мы выдерживаем такие испытания? Вот нам бы научиться хотя бы задним числом. Вот случилось такое, повел себя неблагочестиво, опомнился, покаялся и вооружился. Сказал, Господи, вот в следующий раз, если ты попустишь еще такое, вот дай мне вот достойно, чтобы я перенес. Вот чтобы помолился за обижающего. И чтобы не просто помолился, еще и доброе дело, какое ему сделал. Вот как он взял, подал корзины и сказал, все, отдай моей жене, все она там небествует. Вооружились, и тогда нас голыми руками не возьмешь. Ведь больше всего сатана нас толкает на грех, потому что застает врасплох, не ожидал. Шел на работу благодушный, все, пришел, а вдруг тебе с порога. Как скажешь что-нибудь такое? Ладно еще, если собрат, коллега, а то начальник, а еще и скажет по клевете, а еще и догадываешься, кто сказал эту клевету. А тот сидит, уткнулся в бумаге, которую я клеветал, вроде как ничего и не было. Вот тут претерпеть, вот тут ни одному, ни другому не сказать, не огрызнуться. Еще раз. Это можно только тогда, если заранее готовиться, и если Иисусова молитва постоянно на устах, в сердце. Вот Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную. И помилует. Помилует, не даст. Дурному чувству в сердце возбудится. Воззрим на путь, который указан Господом, христианскому совершенству. Уже самый путь этот для нас недоступен и непостижим. Еще раз. Путь христианского совершенства нам недоступен и непостижим. Ава Стефан из Каппадокии сказал нам, совершалась литургия, и все отцы предстояли в храме. И вот я вижу, что в храм пришли какие-то два отшельника. Они были наги. И никто из отцов не заметил этого, кроме меня. Причастивших святых тайн, они вышли из храма и стали удаляться. Я также вышел вместе с ними. Когда мы были уже вне храма, я повергся перед ними со словами: «Сделайте милость, возьмите меня с собой». Поняв, что я видел их наготу, они сказали мне: «Ты в хорошем месте, будь спокоен». Но я снова стал просить их, чтобы они взяли меня с собой. Они ответили мне: «Не можешь ты быть с нами, оставайся на своем месте, тут хорошо». Помолившись обо мне, они на моих глазах вступили на воды Красного моря и прошли через него. Понятно, почему не мог он быть с ними. Да не понес бы он то, что они несли там, вместе своего отшельничества. Видите, как они сказали? Оставайся на своем месте, тут хорошо. Это нам с вами сказано. Оставайся на своем месте, тут хорошо. Не мечись. То есть спасайся на том месте, на котором находишься. От добра добра не ищет. Вот оставайся в том звании, в том месте, где находишься, и спасайся. А не мечтай, что вот сейчас стану отшельником и спасусь. Может, кому Господь исподобит это, но еще раз, без благословения таких поступков совершать нельзя. Иначе погибель будет. Вот, еще раз. Путь вот этого христианского совершенства для нас с вами недоступен. Не можем мы ходить по водам Даугавы. Не можем. Поэтому и мечтать не надо. Не надо забывать, что мы нищие в рубище. Нечего заглядывать на царские чертоги. Нечего заглядывать. Вот тот крест, который нам Господь вручил, его нести. То есть пост, молитву, исповедь, причастие и прочее. Сейчас пост начался. И сейчас у нас сразу начнутся вопросы, что можно в этот пост, что нельзя. Сразу хочу сказать, чего нельзя есть, святые отцы советуют не есть друг друга. Домашних не есть, коллег не есть. Это самое главное и обязательное условие. А то мы с вами все до желудка поступаем как каннибалы, людоеды. Начинаем друг друга кушать с утра до вечера иногда, и да без остановки. И, к сожалению, на желудке пост заканчивается, а духовный пост с глазами, ушами, языком как-то вне страны, для некоторых даже новость, что, оказывается, надо еще этим поститься. И стоят на исповеди, убеждают, что я пощусь, а что языком, глазами, нет, ну все. Господь заповедует пожелавшему направиться к снисканию совершенства не постепенное подаяние милости, как это требуется от спасающихся, но повелевает единовременно, то есть сразу продать все имение и всю цену полученного за него же с большой поспешностью раздать нищим, таким образом прервать все связи, все отношения к миру и последовать Христу, взяв крест. Еще раз, сразу, моментально, и раздать с поспешностью, тут же раздал, но еще раз, по благословению. Мы с вами, коль скоро этого сделать не можем, значит, забыть о христианском совершенстве, а думать о своем спасении, о спасении души, которое доступно каждому христианину абсолютно. Что значит крест и последовать Христу? Взять крест, значит, с любовью и верою облагодать все лишения, все гонения, скорби, поношения от мира, как подъял их Христос. Взять крест, значит, распять плоть со страстьми и похотьми. Еще раз. Очень внимательно посмотреть, несем ли мы крест с вами. Потому что большинство из нас его влачит по земле, по ухабам, тащит за собой, не несет, тащит. По всем невзгодам ропщит, а то все пытается в угол его бросить. не нести вообще это крест. Говорит, пойму и разведусь. Все, не буду нести крест. Об колено его и в угол. Обломки. И сколько раз так и поступали. Так вот, еще раз. Переносить все, что Господь нам попускает. Беззлобно. Вот наша с вами задача. С любовью. От того, от кого принимаем поношение. Вот наше с вами христианство. А иначе мы с вами ничем от язычников не отличаемся. Дьявол вложил в сердце великого князя Иоанна Васильевича III ненависть против его брата Андрея Васильевича Угличского, его чад Иоанна и Дмитрия. Он велел их заковать, и они пробыли в темнице, в цепях многие годы. Благоверный князь Иоанн не только сам без ропота сносил незаслуженное тяжкое наказание, но имел настолько силы, что утешал еще и своего брата Дмитрия. Говорил: «Не скорби, брат, от темницы и уз. Это сам Бог, желая подавать полезное душе нашим, вложил в сердце в дяди именно так поступить с нами». Вот правильный взгляд на события. Еще раз. Это сам Господь попустил. И дядя так поступил с ними. То есть, еще раз, вот случилась беда. Первый вопрос, который мы себе задаем. Если бы Господь это не попустил, разве бы это случилось? Нет, а раз ты, Господи, попустил, значит, ты это хочешь, я и хочу. То есть, как испытание, как искушение. Воля Божия была устроить это для того, чтобы мы к свету не прилеплялись. Итак, видите заключение, какое я сделал? Воля была, чтобы мы к свету не прилеплялись. Вот мы с вами говорили о том, чтобы раздать деньги, имущество и стать на путь совершенства. Действительно, это путь совершенства, действительно человек получает награду. Но тут он делает это добровольно. Но когда человек это делает насильно, то есть над ним проводят насилие, вот взяли и отняли все. Сняли, одно дело сам ушел, бочельники, и в затвор ушел. Это один подвиг. Другое дело, когда тебя насильно посадили в затвор, в темницу, и отняли у тебя все имущество. Вот где больше подвиг у человека, если он при этом не ропщит, а благодарит Бога? Понятно, что там, где насильно, а он не взроптал. Одно дело сам отдал, а другое дело, когда у тебя насильно отняли, а ты не взроптал, сказал: «Господи, подарил это. Да, Господи, ты меня охраняешь, ты меня спасаешь, чтобы я к миру не прилепился, к богатству, к роскоши, к почестям. Вот здесь нужду в темнице и переношу. Слава тебе, Господи». Понятно, что этот подвиг гораздо выше. И видим, как князь, как он богоразумно рассуждал о своей судьбе. Помолимся Господу, чтобы Он милость Твою нам послал и дал нам силы с радостью потерпеть нашу скорбь во имя Его и избавил нас от вечной муки. Обратим внимание, он молился не о том, чтобы освободил из темницы, а чтобы укрепил. Не о том, чтобы он освободил от скорбей, а о том, чтобы дал силы перенести, избавил от чего? От вечных мук. Таким образом. Вот и нам, когда на нас обращаются скорби, особенно когда они идут насильственно, то есть когда мы сами, скажем, делим с кем-то чужую скорбь, а вдруг насильственным образом, и мы просим, что Господи, Ты укрепи, дай силы, чтобы избежать вечных мук, то есть здесь претерпеть, значит, там будем избавлены. Иоанн, проведший в узах 32 года, кстати, не 3 года, 32 года князь в темнице в узах. Ни за что. Ведь, ладно, год можно терпеть. 2-3 года. А потом бес внушает. Но сколько можно? То есть, когда это кончится? Вот такое случается с людьми обычно. Когда, скажем, претерпевают какую-то хроническую болезнь. Вдруг начинается отчаяние. Но сколько можно это терпеть? Когда родственники ополчаются, ну, день, два, год, ну, говорит, ну, сколько ж терпеть можно этого родственника? То есть на этом у нас с вами заканчивается всякое терпение, заканчивается всякое христианство. Так вот, 32 года в узах. Своим благоразумием стяжал себе умиленные слезы. Вот слезы, что за слезы? Не саможаление, как у нас с вами, которые льются, а слезы покаяния. А затем, перед смертью, приняв монашеский образ, в темнице уже радовался и веселился. Вот 32 года и начать веселиться и радоваться. А когда скончался, Господь прославил его. От его тела, как сказано в житии, во весь град изыди благоухание, а мощи до ныне пребывают нетленными и подают исцеление. Вот пробыл человек в темнице 32 года, а теперь вечность. Царствие Небесном, вечность. Вот если бы мы держали это в памяти, то есть какой мы награды лишаемся, когда впадаем в состояние ропота, или наоборот, если мы держали в памяти, видели, что мы приобретем, разве у нас возник бы ропот? Просто мы забываем, ради чего. Нам вот сейчас вот то, что мы, знаете, вот свинья, она так устроена, у нее позвоночник, что она никогда не видит небо. Она видит только то, что у нее перед пятаком. Вот что в кормушке она видит, а голову туда поднять вверх она не может. Она один раз, наверное, видит в жизни небо, когда ее переворачивают на спину и потом нож под лопатку. Вот увидела небо, хрю, и готово. Вот, к сожалению, мы иногда живем вот так. Видим только то, что у нас в миске. Поднять голову на небо, посмотреть, что там нас ждет. Многие вот так в момент только смерти увидели небо. И все. И ад. Потому что не отрывали свою голову от кормушки. К сожалению. Вот нам с вами почаще ее отрывать. Почаще голову поднимать вверх, чтобы помнить, что там нас ожидает и чего мы лишаемся. Что значит христианское совершенство? Это ощутительное и явное обновление христианина Святым Духом, могущее совершаться только над тем, кто умер для греха и для мира на кресте Христовом. Итак, совершенство – это когда человек обновляется Святым Духом. Видели? И настолько проникся человек и исполнился, стал сосудом Святого Духа, что и сон ему не нужен был, и ангелы его питали, и Духом с Богом был постоянно. Человек, обновленный Духом, делается богоносцем, делается храмом Бога и священником, священнодействующим в этом храме, то есть внутри собственной души, поклоняющимся Богу Духом и истиной. Такого совершенства в разных степенях сподобились апостолы и все прочие святые Божии. И сам автор этих строк, святитель Игнатий Брянчанинов. Вот тут все время нам с вами говорим о том, что совершенство это не для нас. Он про себя так говорил, что нам и спастись, что это недоступно. А сам был таким светильником. Сейчас молится за нас, Царствие Небесное, чтобы мы унаследовали его, чтобы спаслись. Благословенные избранники Божии, призванные Богом к совершенству. Еще раз, благословенные избранники Божии, запомним, вот к этому совершенству может прийти только тот, кого Господь избрал. Вот Господь избрал, Он сам избирает. Почему? Да Он лучше видит, кто из нас может это понести. Помним вот это вот состояние избрания, которое было перекошено в недалеком прошлом у нас. У нас же как избирали? Ну, кого выберем? Старосту, там, начальника, бригадира. Там, ну вот, хотим Петра. Проголосовали, Петра поставили. Большинство подняло руки. А теперь вспомним, как апостолы избирали вместо Иуды, отпавшего. Они не говорили вот так, ну, кого мы изберем народу. Они избрали из присутствующих. Они сами избрали и поставили. То есть, им было виднее, кто может понести этот крест. То есть, правильно избирать из народа, но избирает тот, кого Господь к этому призвал. Вот правильные выборы. Поэтому, если, скажем, бригадир хочет себе найти помощника избрать, он сам себе правильно, когда он сам себе избирает из числа присутствующих и ставит рядом, говорит, вот это теперь будет мой помощник. Прошу любить и жаловать. А не так, кого хотите помощником. И вот это большинство, меньшинство подчиняется большинству, демократический централизм, простите, это изобретение не Божие, это вражье. Как учат святые отцы, зачастую вот это вот большинство, оно отстаивает не истину, а свои корыстные интересы. И были случаи, когда один человек оказался прав, а весь собор не прав. Ну, к примеру, на Флорентийской унии, когда собралась вот эта уния, чтобы подписать с римским папой договор, заключить унию. Весь собор проголосовал за унию, кроме Марка Эфесского. Марк Эфесский проголосовал против. Один единственный. И уния не состоялась. Когда римскому папу... То есть он просто против проголосовал и все. Остальные подписали. Когда римскому папу принесли заключение договора, он сразу первым делом спросил, а Марк Эфесский подписал? Говорит, нет, ну тогда никто не подписал. На самом деле, многие уже по дороге с этого собора стали по дороге уже отрекаться от своей подписи. И уния не состоялась. Один человек оказался прав, большинство нет. То есть не всегда большинство право. Право то, те правы, кто стоит на заповедях Божьих, те правы. Кто в противном лагере, простите, нет там правды. Так вот, Господь, благословенные избранники Божьи, призванные Богом к совершенству. Но поистине счастливы и те, которым милосердный Господь дарует спасение. Это о нас с вами идет речь. Если мы только решимся идти по пути спасения самоотречением, то есть твердым желанием спастись. К этому счастью призваны все мы без исключения. То есть мы призваны все. Все. Но все ли хотят? Вот вопрос. Путь к спасению указан нам Господом со всею ясностью. Кто доселе не родил о своем спасении, тот отныне может позаботиться о нем, доколе поприще земной жизни не прекращено для человека, дотоле покаяние, а следовательно и спасение для него вполне возможно. Итак, пока мы ходим по этой земле, пока мы на ней находимся, для нас с вами еще есть возможность спасения. Еще есть. Только нужно проявить желание, то есть избавиться от нерадения. Перестанем унывать, перестанем пребывать в нерадении, чтобы не подкралась к нам неожиданно смерть и не отняла у нас возможность стяжать от Бога дар спасения, так необходимый нам для вечности. Дар спасения нам Господь даровал. Для чего? Для вечности. Вот забываем, что мы здесь путники, странники, временно. Временно мы здесь находимся. И кому сколько отпущено, один Бог знает. В любую секунду можно отойти. Временно мы здесь. А мы все пытаемся застолбиться здесь, как будто на вечность сюда пришли. Так и живем, так и друг к другу относимся. Как будто вечно здесь. И к вещам, и ко всему на свете. А нам бы помнить, что мы здесь временно. В Апокалипсисе читаем: «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Блаженны те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. А вне псы и чародеи, любодеи и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий и делающий неправду». Аминь. Вот как бы нам не оказаться за вратами. Еще раз. Тщательно перебрать свою жизнь. Где мы нарушаем заповеди? Тщательно перебрать и не находить оправдания. Искоренять все любой ценой, чего бы нам этого не стоило. Чтобы не оказаться за вратами. Еще раз. Путь нам открыт. Для чего бы мы с вами здесь собирались? И еще раз хочется напомнить, что если хоть одному человеку передадим то, чему учат святые отцы, то таким образом уже начинаем обретать спасение, потому что утверждаемся сами в том, о чем излагаем окружающим. Это первое, то есть себе спасительный. И второе, апостольское служение. И третье, если кому-то сказал, что делать вот того и этого нельзя, потому и потому, но как после этого сам совершишь? Как потом людям в глаза посмотришь? Если сказал, что поститься надо, что 69-м правилом за нарушение поста анафема положено, но как после этого скромного возьмешь? Как после этого сядешь перед экраном телевизора? Что это за постник? Вот. Поэтому, еще раз, родные, если мы будем распространять вокруг себя то, что черпаем от святых отцов из Евангелия, то мы наверняка спасемся, потому что нас Господь столько раз убережет. Он сказал, то меня исповедует, и я того исповедую. Но не можем языком, поступками самое главное исповедовать. Поступками своими исповедовать Бога. Ну вот, время у нас истекло.